Всем привет, здравствуйте! В эфире программа «Обсудим», которая выходит на канале Breakfast Show. Я уверена, что вы подписаны, но на всякий случай проверьте. Если нет, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, поддерживайте канал, заглядывайте в описание к этой программе. Там есть всякие полезные ссылки, например, на VPN. Штука, правда, необходимая, если вы живете в России. Еще есть очень полезная ссылка. Это YouTube-канал Евгения Альбац, мои сегодняшние гости, главного редактора New Times Евгения Марковна. Здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна. Спасибо за приглашение.
Хочу у вас спросить, что вам понятно и непонятно, какие вопросы возникают в связи с развивающимся этим все более масштабным конфликтом между Россией и Азербайджаном. Вот буквально только что пришли новости, что еще одного фигуранта, уже восьмого фигуранта дела об убийствах выходцев из Азербайджана арестовали в Екатеринбурге. Суд только что принял такое решение. Тем временем «Эхо» сообщает, что задержанным россиянам, вот тем самым айтишникам, жутко избитым, которых показали по азербайджанским каналам, до сих пор нет доступа адвокатов к ним, и вообще непонятно, что с ними происходит. На официальном уровне какая-то взаимная критика, вызовы послов, но не очень понятно, чем может закончиться этот конфликт, и вообще он выглядит как-то очень неожиданно, как будто бы. Какие у вас впечатления?
Мне не кажется, что это неожиданно. Я думаю, что мы с вами продолжаем наблюдать распад большого тела под названием Советский Союз. Колонии России в 91 году получили независимость в результате распада Советского Союза. И дальше они пытались понять, с кем им выгоднее иметь альянсы. В силу того, что Россия имела энергетические ресурсы, которые распределяла по всему Советскому Союзу, так или иначе, то большая часть бывших республик Советского Союза тяготели к России. Сейчас, когда Россия оказалась в совершеннейшей изоляции под санкциями Запада, конфронтации с Европейским Союзом, в общем, в конфронтации с Соединенными Штатами Америки, бывшие российские колонии стали смотреть, с кем им выгоднее иметь дело. Вы посмотрите, вот, например, Грузия, которая, как вы знаете, ее теневой правитель Бензин Иванишвили, она разворачивается ускоренными темпами в сторону Путина и становится снова вассалом России. На прошлой неделе были арестованы лидеры оппозиции в Грузии. Очевидно совершенно, что есть и была раньше договоренность между Путиным и Иванишвили. Связано это было с возможностью Иванишвили вывести деньги из России. Так или иначе, но вот этот процесс, когда сначала Грузия при Саакашвили ориентировалась на Европейский Союз, и везде висели европейские флаги Европейского Союза, и, значит, печатались экзамены, то, что в России называется ЕГЭ, в Лондоне, и были стеклянные суды для того, чтобы показать, так сказать, насколько они открыты для глаз граждан, потому что в Грузии была дикая коррупция, как и везде, собственно, в Советском Союзе. Короче, вот вам один вариант. Второй вариант – это Азербайджан, который тоже довольно долго ориентировался на Россию. Потом Азербайджану стало понятно, что он конкурирует за газ и нефть именно с Россией, и что Россия, очевидно, совершенно не придет на помощь в случае чего. Путин показал в последние годы, что он абсолютно ненадежный союзник, что так же, как он обманывает внутри страны, так он всех обманывает и за пределами страны. Так было это на наших глазах, происходило с Асадом в Сирии, и так это происходило с Арменией и страны, так называемые АДКБ. Поняли, что иметь дело с Путиным надо на расстоянии. Но если у Армении нету никакого варианта, она окружена довольно недружественными к ней странами, то у Азербайджана такой вариант есть. И этот вариант – Турция. И Азербайджан, и Турция – это тюркские страны. В Турции происходила тренировка азербайджанской армии, которая выиграла войну Армении, и Армения ушла из Нагорного Карабаха. В Турции непосредственно тренировался вместе с турецким спецназом азербайджанский спецназ. То есть Гейдар Алиев выбрал другого автократа. Выбирая между Путиным и Эрдоганом, он выбрал Эрдоган. Это первая причина, как мне представляется. Вторая причина заключается в том, что если вы посмотрите, то автократический режим во всем мире совершенно не дружит со своими соседями, в отличие от демократических режимов. Вот до заявления Трампа Соединенные Штаты были прекрасные отношения и с Канадой, и с Мексикой, с ближайшими, соседями, в Латинской Америке, с Колумбией, с Эквадором, с Чили, с Уругваем, и так далее, за исключением Венесуэлы, Кубы, по-моему, все. Ну, с Бразилией такие непонятные отношения. Все остальные это все союзники Соединенных Штатов, вот в Америках, как принято здесь говорить. Если вы посмотрите на Европу, то за исключением франдеров Фица, Словакии и Орбана в Венгрии, в общем, Европейский Союз вполне дружно относится друг к другу. А если вы посмотрите, например, на окружение Китая, вы увидите, что со всеми, без исключения, у Китая крайне напряженные отношения. Ну вот соотношения с Россией сейчас перешли в стадию вассальную, когда Россия стала вассалом, по сути, Китая, просто вассалом Китая. То есть это просто свидетельство того, что авторитарные режимы, вообще диктаторы, они совершенно не договороспособны. В основе демократии лежит deliberation, лежит постоянная дискуссия, лежит договоренности. Мы договариваемся, да? У нас разные могут быть взгляды, у нас разные могут быть интересы, но мы договариваемся, потому что альтернатива договоренностям – это конфронтация и в конечном итоге война. Привет! Вы смотрите на Россию и все это видите. Ну вот.
Ну и это еще при том, что режим в Азербайджане тоже, в общем-то, тот еще
Ну,
диктаторский. И
конечно, он абсолютно
тут
диктаторский
как бы
режим.
диктатор против диктатора, при том, что Азербайджан не находится в вассальном положении по отношению к России. И это как бы позволяет Баку как-то повысить ставки, не оглядываться сильно на Путина, чувствуя условную защиту и потенциальную поддержку Эрдогана.
В Азербайджане вот режим, который мы чаще предпочитаем называть султанатом, потому что там практически наследственная монархия. Отец Гейдар Алиев, кстати говоря, который возглавлял КГБ в Азербайджане, передал власть сыну Ильхаму Алиеву. Сын рассматривает, значит, вице-президентом Азербайджана является, если мне память не изменяет, дочь Алиева. Ну, короче, это такая даже вот такой султанат, такая наследственная монархия. С очень жестким режимом, с очень жестким отношением к оппозиции, к любым политическим, к любым инакомыслящим, они сидят в тюрьмах. Мы в журнале очень много про это писали. Ну и плюс ко всему, Азербайджан убедился, насколько слаба Россия. Алиев, так же, как и весь остальной мир, наблюдает, что 3,5 года Россия ведет войну в Украине и практически по сравнению с 2014 годом немного куда продвинулась. Хотя уничтожает и убивает каждый день детей, стариков, женщин и так далее. Россия, когда началась война Азербайджана, который готовился к этой войне 20 лет, с Арменией и по договору Россия должна была помочь Армении, она сделала вид, что она не заметила, что происходит. В результате Армения не могла, как член АДКБ, закупать оружие в других странах. В общем, было совершенно видно, что Путин сдал Армению только на раз. Таким образом, просто я еще раз говорю о том, что у бывших колоний России, ближних колоний России, есть выбор. Один выбор – стать вассалом Путина, другой выбор – стать вассалом или союзником других соседей. Когда, особенно когда это касается маленьких стран, значит, Азербайджан – меньше 10 миллионов человек. Конечно, значительно ближе Алиеву Эрдоган и Турция. Тоже, прямо скажем, не слишком демократическая страна.
Интересно, мы вот с коллегами обсуждали, что будет делать Россия, потому что одна история – это когда задерживают сотрудников российской пропагандистской вещательной компании, да, там так называемых журналистов «Спутника». И совсем другая история, когда хватают релокантов, да, уехавших каких-то айтишников, случайных людей, которые вообще просто приехали в гости. И вот что будет с ними, вряд ли российское государство будет за них бороться, как-то их защищать, ну, потому что они как будто бы идеологические враги вообще-то для режима Путина. И вряд ли вообще кто-то будет заниматься этими людьми, учитывая их положение в Азербайджане и в России. Как вы думаете?
Я думаю, что там будут закулисные переговоры. Вы уже видите, что в Екатеринбурге возбуждаются дела против тех, кто убил двух азербайджанцев. Лидер азербайджанской общины, который был задержан, по-моему, это было вчера, он отпущен, значит, по-моему, под подписку о невыезде, во всяком случае, его выпустили из СИЗО. Так что я думаю, что это будут не публичные переговоры за спиной. И будут договариваться. Мы с вами хорошо знаем, что по опыту других стран, где были отделения спутника, что, как правило, спутник в этом самом спутнике под прикрытием работает чекист. Так было в Соединенных Штатах Америки, так было в нескольких других странах. Короче, они будут договариваться между собой. И я думаю, что договорятся. Тут надо еще, конечно, напомнить, что вот эта история с самолетом азербайджанским, который был по ошибке сбит, значит, российской артиллерии. Азербайджан ждал, и Алиев ждал, что будут какие-то публичные извинения, что будет компенсация семьям погибших. Ничего этого тоже не произошло. Так что я думаю, что сейчас будут какие-то идти вот эти закулисные переговоры, и в конце концов, ну, все это будет идти совершенно нетранспарентно. Ну, такие переговоры должны проходить нетранспарентно, не публично, и между собой договорятся.
Еще один и интересный такой сайт-сюжет во всем этом конфликте – это звонок Зеленского Алиеву. И вот это выглядит немного странно, хотя, ну, наверное, может быть, в контексте войны не особо странно, но неужели Зеленский рассчитывает, что Азербайджан станет каким-то активным союзником Украины? Разве такое возможно?
Это уже Алиев продемонстрировал, что он активный союзник Украины. Значит, Алиев где-то даже сказал «Слава Украине». И Алиев подчеркивал, что он считает эту войну России, агрессию, российскую агрессию несправедливой. К тому же, как вы помните, Эрдоган, он всегда играет на нескольких стульях. И первые дроны в Украину поставила именно Турция. И завод по производству этих дронов, я забыл, как они называются, на «Б» как-то, строя, значит, с помощью Турции тоже строили. Так что я думаю, что как раз совершенно понятно, потому что Алиев публично, еще раз повторяю, публично выражал свою поддержку Украине в этой ужасной, бесстыдной войне России против Украины.
От Евгения Альбац в программе обсудим. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Евгения Альбац. Ну и не забывайте также про подписки на канал Breakfast Show, а еще обязательно читайте New Times. Еще хочу выступить сейчас с такой просьбой. Взгляд из США от Евгения Альбац. Дело в том, что сегодня уже приходят эти сообщения, что Сенат одобрил Big Beautiful Bill, тот самый прекрасный, огромный закон, которым дико гордится Дональд Трамп и который мечтает скорее, чтобы все это вступило в силу. А насколько важен этот этап? И можем ли мы говорить о том, что Трамп серьезно приближается к тому, чтобы все заработало, как он хочет?
Таня, я думаю, что, во-первых, значит, этот закон еще не принят. Поскольку в закон в Сенате, при обсуждении в Сенате были внесены поправки, теперь закон будет возвращен обратно в Палату представителей. И начнутся заново бои, терки и договоренности в Палате представителей. Я напомню также нашим слушателям, что закон прошел то, что называется, на бровях в Сенате, поскольку все, без исключения 47 членов Сената, сенаторов от Демократической партии проголосовали против, и трое сенаторов от Республиканской партии проголосовали против, а многим другим Трамп просто выкрутил руки. И в результате закон прошел только потому, что вице-президент Джеди Ванс, который является, так сказать, председателем, спикером Сената, имеет право, так сказать, голоса в случае, когда вот этот тай, да, когда это вот... Так что поэтому получилось 50 на 50, и 51-й голос дал Джеди Ванс. То есть это такой вот вообще сильно-сильно набрали. Значит, так что теперь это начнутся бои в Палате представителей. Что касается самого закона, то далеко не все понятно. Там видно, что, ну вот, например, пенсионеры, у которых доход меньше 75 тысяч долларов в год, будут получать скидку по налогам на 6 тысяч долларов. Если семья, да, муж и жена, то, значит, соответственно, 12 тысяч долларов. А эта скидка будет уменьшаться, если сумма дохода выше 75 тысяч долларов в год, и она совсем прекращается, если доход 175 тысяч долларов в год. Вот это более-менее понятно, как это, значит, вот это, но это только сегодня, например, разъяснила «Вашингтон-Пост». Там есть очень важные поправки, которые касаются бесплатной медицинской помощи, так называемой Medicaid. Но пока непонятно, я вот точно не понимаю, какие поправки туда внесены. Короче, пока с этим надо будет довольно долго разбираться, и я жду подробных анализов Нью-Йорк Таймс и Вашингтон-Пост.
А если говорить об общем каком-то настроении, я понимаю, что это сильно зависит от того, какую прессу вы читаете, но я уверена, что вы как главный редактор со стажем читаете всю прессу, и можете оценить, есть ли некая тенденция в ожиданиях и отношение к этому закону, его скорее опасаются или ждут каких-то пояснений. И вот эта вот сосредоточенность Трампа на этом законе, насколько она там раздражает или понятна?
В Соединенных Штатах принято, что если президент во время своей кампании что-то обещает своим потенциальным избирателям, то президент, который ответственно относится к своим обещаниям, старается это исполнять. Собственно, в этом законе Трамп исполнил свои главные обязательства перед избирателями, а именно снизить налоги. Это прежде всего это снижение, существенное снижение налогов для самых богатых, в том числе вот этого 1% населения, которое владеет больше половины богатства в Соединенных Штатах. Это снижение, с другой стороны, больше не будет налогообложения на ТИПС, господи, на, ну, то, что вы оставляете
Чаевые, чаевые.
ночевые, спасибо большое, вдруг вылетело с головы, извините, ночевые, да, например, в Соединенных Штатах это очень важно, потому что это главный заработок официантов. И в Соединенных Штатах чаевые это практически вот это норма, это 20-25%, это очень довольно большие деньги. И многие актеры, например, которые подрабатывают, зарабатывают официантами, они просто на эти деньги живут. И люди вообще свободных профессий, художники, актеры там. Так что это вот меры, которые, кстати говоря, поддержали и демократы. Это тоже Трамп обещал во время своей избирательной кампании. Кстати, и Камала Харрис тоже обещала убрать налог на чаевые. Так что там есть какие-то положения, которые поддерживают и демократы, и те, которые категорически демократы не поддерживают, и поэтому 47 сенаторов голосовали против. Теперь, конечно, я читаю самые разные издания, я читаю и такие вполне левые издания, как «Нью-Йорк Таймс», и более центристское, такое как «Вашингтон Пост», и издания, которые тоже такой центристской, с некоторым уклоном вправо, это Wall Street Journal. Но я, кроме этого, читаю, значит, журнал, такой вполне академический, Foreign Affairs, это аналитика, где, кстати, печатается довольно часто колумнист New Times Андрей Колесников. Я читаю анализы всяких think tanks. С одной стороны, есть вполне правый Rand Corporation или значит, и с другой стороны, там есть более тяготеющие, больше к демократам, там Atlantic Council, например. Вот поэтому приходится читать, конечно же, много разных анализов, и мне, поскольку я такой классический political junkie, то есть я очень люблю политику, раньше я, знаете, Таня, я это все обсуждал, я когда вот Алеша был жив, Алексей Навальный был жив, а Илья Яшин еще сидел в тюрьме, я с ними это в письмах обсуждала. И того, и другого ужасно интересовала американская политика. Я им подробно все писала. И мы, значит, в письмах это обсуждаем. Но сейчас, значит, к сожалению, Алексей уже в лучшем мире, там, где его не мучают, где он не голодает и не страдает от холода и прочих ужасов его тюремного заключения, Яшин находится в Берлине. Короче, я вот этого лишена, мне уж я очень, мне, конечно, я очень в этом смысле политическое животное. В России политики практически не стало. Ну вот, поэтому меня очень интересует американская политика. Я, кстати, сейчас собираюсь поехать в северную часть Пенсильвании. Я оттуда вела репортажи с выборов 2020 года. Это такой очень, очень бедные бывшие шахтерские городки, которые поголовно голосовали за республиканцев и за Трампа. И там есть графство Москва, где все 3000, значит, москвичей штата Пенсильвания тоже голосовали за Трампа. Вот я их собираюсь тоже спрашивать о том, что они думают по поводу того, что теперь некоторые из них не будут получать Медикейд. У некоторых из них, значит, и те скидки по налогам, которые Трамп обещал для самых богатых, их, в общем, тоже, скорее всего, не коснутся.
Да, вообще это удивительная штука, и я бы с огромным интересом и удовольствием почитала разговоры вот именно с теми людьми, которые так активно выступали за Трампа, и при этом как будто бы спустя вот все то время, что Трамп президент, не то что не получили от него ничего, так он некоторым прям-таки еще и напортил в жизни изрядно, сокращая те или иные программы. Мне кажется, там может, я не знаю, Жень, я вот как раз почитаю ваш репортаж, мне кажется, что там причинно-следственные связи могут не сложиться, потому что люди вообще, вне зависимости от того, в какой стране они живут, они одинаковые. И если что-то укладывается в их картину мира, они это принимают. А если что-то не укладывается, они просто это игнорируют. И в этом смысле как будто бы...
Ну, я не могу тут с вами согласиться, потому что то, что называется, есть в американской политологии, есть такое понятие all politics are local. Всякая политика локальна. Поэтому люди, конечно же, рассматривают свои интересы. Вот, например, те же самые тарифы, которые Трамп, значит, ввел, потом устроил каникулы тарифные, но некоторые тарифы все равно. Тарифы на китайскую продукцию сейчас, значит, на 90 дней, по-моему, там 30%, все равно это очень большие тарифы. Так вот, для некоторых малых бизнесов американских это большая подмога. Они раньше закрывались, потому что огромным потоком шли товары из Китая значительно дешевле, чем они продавались бы, если бы их производили в Соединенных Штатах Америки, потому что зарплаты в Китае очень низкие, а в Соединенных Штатах минимальная зарплата $8-9 в час. То есть, и поэтому, соответственно, товары, которые произведены американским трудом, американскими рабочими, они стоят дороже. С другой стороны, например, фермеры американские страдают очень. Те, кто занимается починкой машин, которые закупали детали в Китае для различных машин, и в Китае куча всякого контрафакта тоже по части деталей, они страдают, потому что, соответственно, у них они больше платят, они вынуждены больше брать с клиентов, а клиенты не хотят платить больше. И они предпочитают либо не ремонтировать, либо не покупать, либо искать другие варианты. Поэтому, понимаете, просто дело сейчас не надо торопиться с выводами. Все эти нововведения Трампа, они очень много обсуждаются. Есть анализ, например, Олег Эцхоки, профессор Гарвардского университета, делал большой анализ по тарифам. Он считает, что это безумие. А кто-то другой, вот я говорила с другими экономистами, которые считают, что для возвращения бизнесов обратно в Америку и производства индустрии какой-то обратно в Америку, другого выхода нет. Большие корпорации, технологические корпорации, такие как Apple, в ужасе от того, что происходит, потому что уже подсчитано, что если Apple переведет свое производство, как требует Трамп, в Соединенные Штаты Америки, один iPhone будет стоить $3000. А сейчас iPhone здесь стоит там 1100-1200 долларов, если вы покупаете вместе с контрактом на обслуживание там определенной телефонной компании. Короче, пока немножко рано об этом тут рано строить. Много говорилось о том, что тарифы приведет к инфляции. Константин Сонин посчитал, что рост по инфляции будет не такой большой, он будет составлять 0,1%. Об этом же говорят экономисты в Гарвардском университете, которых я слушала, в Гарвардской школе управления имени Кеннеди. Ну, посмотрим. Во всяком случае, есть зачем наблюдать.
Безусловно, особенно если мы говорим про обещания, которые Дональд Трамп давал во время предвыборной кампании. Одно из них, кстати, касается войны России против Украины. И здесь все не очень однозначно, скажу я голосом мема, буквально интернетного. И более того, кажется, складывается не совсем в пользу Украины, но вот очередная публикация о сокращении помощи со стороны США. Политика пишет о том, что США прекратили поставки Украине зенитных ракет, которые еще Байден обещал, потому что, ну, как-то самим не хватает, что называется. Вообще, как бы вы вот эту динамику отношения Трампа к Зеленскому и отдельно к войне определили? Потому что кажется, что здесь есть какая-то, ну, не то что личная неприязнь, но как будто бы Трампу Зеленский не нравится, а Путин нравится. И это очень сильно сбивает его с какого-то пути попытки все это ну, привести к миру, как он и обещал.
Эта ситуация тоже, как все в этом мире, немножко 3D. Действительно, самое главное, что Соединенные Штаты сказали, что не будут поставлять, во всяком случае сейчас, Украине, это средства противовоздушной обороны, патриоты, патриотс. Они очень важны для защиты городов Украины от этих постоянных бомбардировок ракетами и дронами со стороны российской армии. Патриоты защищали Киев. Очевидно совершенно, что у украинцев заканчиваются или закончились уже эти ракеты. Не было достаточно патриотов, чтобы защищать Харьков, Одессу, Сумы. И города Украины совершенно разрушены. Трамп, когда на последнем саммите НАТО, он как раз говорил о том, что Соединенные Штаты рассмотрят вопрос о поставке ПВО и зенитных ракет Украины, но они должны сначала посмотреть, насколько у них есть запасы. Потому что во время 12-дневной войны Израиля с Ираном Соединенные Штаты очень много поставили вот этих средств ПВО и поставили Украине, и использовали сами на своих базах, на эсминцах и так далее. И как говорит Трамп, значит, Министерство обороны посмотрело свои запасы, и пока они поставить не могут. Я говорила с американскими журналистами, в частности с Труди Рубин, колумнистом Philadelphia Inquirer, которая только что вернулась из Украины, и которая одна из немногих, кто постоянно продолжает ездить в Украину и писать с фронта. Она ездит и на фронт, и была и в Харькове, и в Киеве. И она подтвердила, что действительно у Соединенных Штатов сейчас возник дефицит этих самых Патриот в связи с войной между Израилем и Ираном. Трамп действительно обещал, что он прекратит войну России в Украине в 24 часа. Теперь он, когда его спрашивают, где же его обещание 24 часа, он говорит, что это был сарказм, что просто все вокруг идиоты ничего не поняли, не понимают слов. Очевидно совершенно, что Трамп крайне разочарован тем, что ему не удалось никуда продвинуться. При этом мы видим, что если Европа ввела 18-й пакет санкций против России в связи с войной в Украине, то Соединенные Штаты, хотя и не отменили санкции, как на что надеялась Россия, но и не вводят нового. Очевидно, какие-то переговоры продолжают идти, хотя то, что пишет американская пресса, Трамп весьма разочарован, и он, в общем, видимо, понял, что Путин его водит за нос. Насколько он отчетливо это понял, что будет дальше происходить, пока непонятно. Но, конечно, отчаянная совершенно ситуация в Украине. При этом есть Европа, вполне состоятельная и богатая Европа, которая, как много раз уже говорилось, должна взять на себя помощь Украине, потому что прежде всего Европа заинтересована в том, чтобы остановить Путина, который, конечно же, не остановится на Украине. К сожалению, вот война идет 3,5 года, и 3 года назад было уже понятно, что Европе надо увеличивать производство вооружений, в том числе для помощи Украине. При этом все сидели на своей заднице, вот, и мало что в этом смысле делали. Маленькая Дания там передает свои средства противовоздушной обороны Украине, там, значит, кто-то из северных стран Европы тоже передавал F-35 самолеты и так далее. А в это время, значит, и Германия, и Великобритания, и Франция, в общем, не особенно торопились. Конечно, и в этом, конечно, я крайне была удивлена вчера тому, что президент Макрон Франции позвонил Владимиру Путину и 2 часа с ним беседовал. И как-то я не уловила, во всяком случае, из пересказов во французской прессе, а сейчас с помощью Гугла переводчика можно читать издания на разных языках, чтобы там Макрон сказал Путину: «Путин, ты военный преступник, давай прекращай». Короче, ну мы видим, что там идут такие тоже ёрзания на табуретке, но во всяком случае, кажется, канцлер Германии Мерц настроен очень решительно в том, что Украине надо помогать и защищать. Мне кажется, что столь же решительно настроен и Стаймер, премьер-министр Великобритании. Во всяком случае, две вот эти страны готовы вместе с Северной Европой и Польшей, конечно же, готовы серьезно помогать Украине.
Но, кстати, как раз итоги саммита НАТО выглядят не то чтобы радужно, но неплохо для Украины. Там немного меняется концепция помощи, но она прямо выглядит стратегической.
Мне трудно об этом судить, Тань, потому что уже столько раз, вы знаете, я помню, как был Рамштайн в августе, что ли, по-моему, в августе 2023 года, когда на Рамштайн приехало 66 стран, представители 66 стран, включая Марокко, где обсуждалась помощь Украине. Марокко. Где Марокко и где Украина? И это было такая была демонстрация мира, что мир возмущен тем, что значит, Россия творит в Украине. Тем не менее, и договорились и это поставить, и это поставить, и снаряды поставить. Я смотрю, что северокорейский Ким значительно более точен в своих обещаниях. Вот сегодня я где-то прочитала, что, судя по всему, Ким поставил в Россию 50 тысяч корейских душ, которые, значит, должны уже воевали или будут воевать на украинском фронте. Вот. В то время как Европа бесконечно заседает, принимает новые концепции, тактические, стратегические, суперстратегические. Но мы видим, что происходит в Украине.
Да, это CNN сегодня со ссылкой на украинскую разведку сообщила, что Северная Корея собирается отправить от 25 до 30 тысяч солдат и офицеров в Россию. Ну, да, кажется, Северная Корея помогает России гораздо активнее, чем европейские страны помогают, чем они могли бы помогать Украине. Но вы упомянули еще, вот мы как-то начали с обещаний Трампа и с его действий, и вы еще упомянули 12-дневную войну. И здесь тоже это, мне кажется, не просто 3D-картинка. Здесь, как мне кажется, очень сложно сделать какой-то однозначный вывод, что это было и зачем, и каковы итоги. Режим аятолл на месте, что с ядерной программой неизвестно и непонятно, будет ли известно. И плюс к этому Рейтер сегодня пишет, что Иран подготовился к минированию Ормузского пролива. И тогда зачем это все было?
Значит, опять 3D-картинка. Мы знаем то, что нам известно, что значит, ВВС Израилю удалось уничтожить топовых ученых, занимавшихся атомным проектом, ядерным проектом Ирана, а также всю военную верхушку, как регулярные армии, так и, значит, корпуса стражи исламской революции и этих волонтеров и так далее. Активистов, Бессенчат, по-моему, они так называются. Мы также знаем, что серьезный ущерб нанесен заводам, где происходило накопление урана. До 60%, как вы уже много, уже, наверное, все выучили, что мирный атом требует 5% урана, а 60% это то, что необходимо, если вы хотите создать бомбу. Вам нужно доработать до 90%, чтобы это был уже военный уран. Так, теперь возникает вопрос: насколько вот эти удары глубинными бомбами с бомбардировщиков Б-2 Соединенных Штатов Америки, насколько они сумели разрушить подземный комплекс Фордо, так он называется, если мне память не изменяет, где, в частности, находились и центрифуги, но не только, это какой-то огромный комплекс, о котором стало известно в 2009 году, о чем объявил тогда Барак Обама, и который, кстати говоря, тогда же предложил Нетаньяху бить вторые, чтобы разрушить этот самый подземный комплекс, о котором Иран врал, что никакого подземного комплекса нету, а на самом деле, значит, тогда был президент Ахмадинежад, этот такой совершенно свихнувшийся на уничтожение Израиля президент Ирана. Так вот, неизвестно, потому что видны воронки, видно, что вход в комплекс засыпан, но что там внутри, потому что, насколько я понимаю, эти глубинные бомбы, они пробивают вот на 30 метров и взрываются уже внутри там. Сначала они пробивают бетон и скалистые породы, а уже взрываются там. Мы не знаем, что там на самом деле. Но есть подозрение, что далеко не все порушено. Это первое. Второе. То, о чем говорят специалисты из Агентства по атомной энергетике, который следит, Организация Объединенных Наций, которая следит за иранской ядерной программой, что в любом случае центрифуги от такой вибрации, которую создают глубинные бомбы, должны были очень серьезно пострадать. Третье. Значит, я сама, как вы понимаете, во всех этих вещах очень плохо разбираюсь. Поэтому я всегда консультируюсь с людьми, которые в этом разбираются значительно лучше меня. В частности, например, с таким известным американским писателем и журналистом Дэвидом Хоффманом, который кучу всего написал по поводу ядерного разоружения, угроз по распространению ядерного оружия. Он меня в Гарварде в моей программе о России, значит, он выступал с лекцией о вот этой треугольнике США, Россия, Китай, именно в плане, возможно, так сказать, угрозы ядерной войны. И Давид, как мне кажется, очень точно заметил, что вопрос не только собственно, железяк. Не меньший вопрос – это в софте и в мозгах. Я напомню вам, Таня, что в Советском Союзе ядерной программой занимались лучшие физики не только Советского Союза, они были мирового класса физики. Выходцы из Ленинградского института Папы Йоффе, как его называли, где, кстати, Юрий Ковальчук сидел под крышей там уже в 80-х годах. Так вот, это были Яков Зидович, Юрий Харитон, Георгий Флеров, Ландау, академик Александров и так далее, так далее, Алиханович. Короче, это были лучшие физики мира. И работы Зильдовича и Харитона по нейтрону, которые были сделаны в конце 30-х годов, были абсолютно пионерские. Этими же, например, немецкие ученые, вот Гейзенберг руководил ядерной программой в гитлеровской Германии, они сделали работу в этой сфере значительно позже, чем Зильдович и Харитон. Это были абсолютно прорывные работы. Проблема заключалась в том, что атомная бомба или водородная бомба, неважно, это не только хорошие теоретические статьи, это еще хорошая, это важная инженерная работа, и это требует огромного опыта. Как вы знаете, несмотря на то, что советские физики хорошо понимали, как сделать атомную бомбу, в принципе, а сейчас, вы знаете, в интернете можно просто найти там, как сделать атомную бомбу, да? При этом они не могли сами сделать атомную бомбу. Советской разведке пришлось украсть это в целых ряде лабораторий в Соединенных Штатах, в Канаде и в Великобритании. В Лас-Аламосе работал советский агент Клаус Фукс. В Чак Риверс в Канаде работал Бруно Понтекорво, его потом вывезли в Советский Союз, итальянец, ученик Ферма и Паоли, который занимался физикой. Я с ним делала интервью где-то в начале 80-х годах, как раз о физике нейтрино. И так далее. Короче, до тех пор, пока не удалось украсть значит, то, как была сделана атомная бомба в Соединенных Штатах Америки, Советский Союз не мог сделать бомбу. Украли, сделали. При этом, значит, были всякие разведные подходы к Оппенгеймеру, к Бору. Я говорю все о великих физиках, мировых великих физиках. Сделать не могли. А Гейзенберг, слава богу, и вообще ядерный проект гитлеровской Германии провалился ровно потому, что Гейзенберг ошибся. Он полагал, что в качестве там замедлителя нужно было использовать там тяжелую воду, а на самом деле это был тупиковый путь. Американцы прошли этот тупиковый путь значительно раньше и поняли, что надо идти другим путем. Вот Гейзенберг не сумел, немцы, слава богу, не сумели украсть, и поэтому нацистская ядерная программа не закончилась бомбой. Спасибо, так сказать, огромное спасибо, значит, что это не произошло, потому что иначе мира бы, конечно, не было. Это я все говорю о том, что создание ядерного оружия и средств доставки – это отнюдь не только железяки. А когда Иран начал свою программу по созданию ядерного оружия в середине 90-х годов, в 94-м, 95-м годах, туда поехали российские ученые. Посольство Ирана в Москве закупало российских ученых. Я про это писала, у меня был материал в «Новой газете», он назывался «Наш человек в Тегеране». Это был бизнес ФСБ. Ну, естественно, чекисты у нас же, это же просто кристально честные же товарищи, поэтому продают родину, так сказать, оптом и в розницу. Это был бизнес ФСБ. Те ученые, которые заключали с Ираном контракты напрямую, чтобы получать хоть какие-то деньги, их высаживали прямо с самолетов, прямо выбрасывали с самолетов на бетонное поле в Шереметьево. А те, кто шел через ФСБ, туда приезжали, они получали минимальный, значит, процент, а основной процент получали кураторы ФСБ. И вот я тогда интервьюировал людей, которые непосредственно там работали, и в частности, потому что, еще раз повторю, вы в интернете можете найти сейчас, как сделать атомную бомбу. Тем не менее, очень трудно сделать. Трудно сделать средства доставки. Северная Корея бьется над средствами доставки, то есть над ракетами, чтобы они куда-нибудь летели не просто вверх и потом падали вниз, а куда-то бы летели, куда их направляют. Вот уже много-много лет. Ирану поставили первую ракету, это была советская ракета КБ Макеева, которая к ним пришла через Китай. Но это была советская ракета. КБ Макеева это МИАС, где тоже работали люди, которых я интервьюировал, которых я хорошо знал в 90-х годах. Их сейчас нет на свете, поэтому я не боюсь, что к ним пристанут чекисты. Слава богу, они же в лучшем из миров. Так вот, иранцы не знали, а у них были проблемы с композитными материалами, у них были проблемы там с пониманием, что, как, в каких пропорциях и так далее, так далее, так далее. Это я все говорю к тому, что Израиль решал вопросы не только металла и не только наработанного урана. Израиль решал и решил проблему мозгов. И уничтожив тех иранских ученых, которые работали на ядерном проекте. Значит, это не только они, собственно, мозги. Они уничтожили, судя по всему, много научных центров. научные центры, где были непосредственно софты, наработки и так далее. Вы, наверное, знаете, что иранская ракета разрушила центр Вайсмана в Тель-Авиве. Это знаменитый медико-биологический центр в Израиле, один из ведущих таких центров в мире. Так вот, это огромное расстройство для ученых по всему миру, потому что, слава богу, там людей не было, но разрушена, уничтожена куча, значит, каких-то препаратов, оборудования, записей, программ уникальных и так далее, и так далее. И потребуются годы, чтобы это восстановить. Вот что я думаю по этому поводу, еще раз повторяю. Это не только, так сказать, мое представление, основанное на том, что я, к слову, была ведь научным журналистом в советское время, писала именно о
Я
физике,
помню, я помню, я
да.
поэтому и спрашиваю вас.
Но главным образом, потому что я специально разговаривала вот с людьми, которые в этом понимают значительно лучше, чем я, и поэтому я поняла, из чего складывается вот эта борьба с ядерной программой Ирана. Теперь, что касается угрозы Ирана заморозить, заминировать проливы. Значит, это выстрелить себе в ногу. При этом отстрелить себе яйца значит, и пенис. Потому что доходы из Ирана прежде всего основаны на поставках нефти. Огромная часть иранской нефти идет именно через этот самый пролив, в том числе и в Китай. Китай крупнейший потребитель иранской нефти. Поэтому закрыть пролив или там это точно себе выстрелить во все части тела, потому что просто в Иране и так колоссальная инфляция, она связана с тем, что приходится печатать иранские фантики. И вы помните, что когда Соединенные Штаты ввели санкции против российской, против иранской нефти, то инфляция в Иране, это было в 2011 году и 2012 году, инфляция в Иране выросла до 43%, и там были так называемые куриные бунты, поскольку, как везде в семитских странах и вообще в арабских, и то основной, и в Израиле, кстати, основная еда людей там курица. Ну, потому что, естественно, значит, грязное животное, свинину не едят, а говядина стоит или там баранина стоит очень дорого. Короче, и вот когда начались проблемы с поставками курятины в иранские магазины, на улицу вышли бабы, которые устроили этот самый куриный бунт. В 2012 году, значит, президент Рафан Жани тогда был, по-моему, заявил о том, что они прекращают военную часть ядерной программы и будут заниматься только мирным. Это уже после Ахмадинежада. Так что, вот я, ну, слушайте, этому клерику, значит, духовному лидеру Ирана, Хаменея, ему 86 лет, и он, наверное, думает, что, в общем, ему уже все равно. Я не знаю, может быть, конечно, все что угодно, но я сильно сомневаюсь, что Иран на это пойдет.
Последний вопрос задам, вернее, последнюю тему обозначу. Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов заслушал вчера приговор. И, в общем-то, приговор вполне себе такой, что можно подумать, что Тимур Иванов поджег релейный шкаф 13 лет. Вообще, путинским коррупционерам не то чтобы часто такие прям вот большие сроки назначают, ну там 8 лет, 7 лет, но 13 это как будто бы что-то новенькое или ожидаемо для вас?
Вы знаете, в принципе, вот эти аресты, которые идут среди чиновников, они идут не первый год, но в этом году они резко увеличились. И мы видим, что из Министерства обороны уже два десятка генералов арестовано, да? Вне зависимости от того, были ли они приближенными бывшего министра обороны Шойгу или, например, были в оппозиции генералу Шойгу, как к маршалу Шойгу, как генерал Попов. Это не важно. Значит, уже два десятка арестованы. Бесконечно мы слышим, арестовываются бывшие, нынешние губернаторы, мэры и так далее. Главы корпорации. И это не остановится. Это абсолютно неизбежная вещь. Потому что сначала эти каннибалы, эти вурдалаки начинают жрать тех, кого проще взять. Оппозицию, значит, терапевта, блогершу за один блог, за два, за три, журналистов и так далее. Но это совершенно, это такой гоббсианский мир, война всех со всеми. И, конечно же, рано или поздно они должны были начать, значит, поедать друг друга. Вот этот процесс мы сейчас видим, он идет. И он развивается вполне активно, и я думаю, что на этом не остановится. Путину, вы понимаете, ведь у Путина поддержка сейчас основывается на, прежде всего, на чекистах. Потому что, как всегда это бывает во время войны, военные генералы очень сильно усиливаются во время войны. Они становятся не только, они получают колоссальные финансовые ресурсы, но они просто, так сказать, в силу того, что именно они ведут эту войну, они находятся на фронте или в генеральном штабе, то, соответственно, они становятся такой очень сильной корпоративной группой. Поэтому Путин, который раньше играл на нескольких стульях и балансировал между военными и чекистами, сейчас он в полной зависимости от чекистов, так как это было в последние годы советской власти, когда КПСС была практически разрушена, она превратилась в забор, в который летели камни, а при этом очень сильно усилилась КГБ СССР. Вот сейчас мы видим это усиление КГБ России, и Путин должен, вынужден им, вынужден, должен, там, неважно какой глагол, но, безусловно, это, так сказать, такая жесткая модальность, отдавать куски собственности. Все время их подкармливать, да, все время им кидать своим гладиаторам, янычарам, называйте их как угодно, кидать куски. В этом смысле существует несколько центров, где принимается такого рода решение, кого арестовать и какой срок дать. Он есть в администрации президента, он есть непосредственно на Лубянке, он есть в управлениях ФСБ по разным областям, краям и районам. И когда Путин понимает, что кто-то из его приближенных может вдруг оказаться в жерновах этой машины, он публично это защищает. Мы наблюдали это несколько раз в последние месяцы, когда он это делал совершенно публично, очевидно опасаясь каких-то слишком резких шагов в отношении к приближенным или нужным ему людям, которые не являются частью чекистской корпорации. Так что это совершенно неизбежный процесс. Да, знаете, есть гениальная книга Никиты Петрова «Ежов», где он подробно рассказывает, как НКВД стало основной силой в Сталинском Советском Союзе. Я сейчас очень много читаю дневников Льва Троцкого, и Потому что я пытаюсь понять, как они не понимали, создавая ВЧК, ГПО, ГПУ, что это рано за ними придет. И за Троцким вся семья его практически, дети, два сына, невестка, первая жена, там, муж, дочери, дочь повесилась и так далее, были уничтожены. И он, но он пишет о том, что ГПУ стало сутью советского государства. Вот, понимаете, то есть он тогда уже в 1935-м, в 1936-м, он пишет об этом в своих дневниках 1935 года, он начал понимать, во что превратилась ГПУ. Но я так и не нашла, чтобы он написал, какую мы сделали ошибку. Нет, он продолжает писать о том, что это вот Сталин виноват, Сталин это сделал, а мы на самом деле все делали правильно, и пролетариат, диктатура пролетариата – это будущее мира. Вот такая история. Так что это совершенно неизбежный процесс. Репрессии против своих будут продолжаться. Я думаю, что Тимура Иванова, конечно же, отправят в какую-нибудь, то, что называется, милицейскую зону. где обычно сидят, значит, полицейские, ГБшники и так далее. Наверное, он в какой-то момент он будет помилован или его отправят там на УДО. Вот. Но, тем не менее, никому не желаю советской тюрьмы, советского ГУЛАГа. В этом смысле его стоит тоже пожалеть, хотя красть так, как крал он, судя по тому, что я прочитала, это, конечно, человек жил с большим размахом.
Для наших зрителей на Ютубе и слушателей ТБС Радио полное название скажу. Это книга Никиты Петрова «Сталинский питомец Николай Ежов». Почитайте, Никита Петров совершенно замечательный. Так что
Вот она. Вот
вот,
она, я могу вам
да.
показать. Вот она, эта книга. Кстати, если у нас... А, у нас уже нет времени, ну тогда в следующий раз я вам что-то расскажу интересное. Я вам покажу, что
Договорились.
моя книга переведена в Иране на фарси. Вот.
Потрясающе. Вот это
Представляете?
да. Теперь у нас есть еще как минимум одна тема для следующей программы обсудим, но уверена, что и остальных тем будет навалом. Огромное спасибо, говорю, Евгении Альбац, главному редактору New Times. Обязательно читайте и New Times, смотрите YouTube-канал Евгения Альбац. Спасибо огромное, Женя. Ну и говорю спасибо огромное нашим зрителям, всем, кто смотрел, нашим слушателям, кто скачивает приложение TBS Radio. Не забывайте, что поддержать нас можно не только с помощью Patreon, ну и покупая наш мерч. Все это вы найдете в описании к нашей программе. Ну и, конечно, не забывайте, что breakfast шоу с вами и утром, и вечером. Так что завтра включайте в 9 по Москве. С вами была Татьяна Фельгенгауэр. Огромное спасибо и всем пока.